эфире «Радио Свобода», «Свобода в клубах», в клубе «Квартира 44», концерт, за который нас не расстреляют, или «Привет из Веймарской республики». Так назывался один из концертов, музыкальных проектов группы «Кабаре Безумного Пьеро». Такой проект существует в Москве уже несколько лет, и с нами его руководитель и отец-основатель Сергей Васильев, он же «Безумный Пьеро», правильно? А композитор и пианист Ольга Булычева, которая аккомпанирует группе. Оля, я правильно сказала?
Да.
Чудесно. И Федор Сафронов, музыковед, композитор, сотрудник Центра современной музыки при Московской государственной консерватории. Тоже один из идеологических отцов, я бы сказала, и воплотителей «Кабаре Безумного Пьеро».
Ну, да, Федор? Я бы сказал, из числа примкнувших консультантов.
Вы учите нас честно жить и строго, не воровать, не лгать и не грешить. Сначала дайте нам пожрать немного, а уж потом учите честно жить. Поборник благонравия и добра, ханжа и скромник с толстым животом, раз навсегда запомнить вам пора. Сначала хлеб, а нравственность потом. Наметьте, что людская горсть сначала от пирога кусок свой получала. Чем люди живы, тем, что раздевают, терзают, мучат, душат, гонят прочь за шеи других людей, прочно забывают, что сами носят звание людей. Вот, господа, вся правда без прикрас. Одни лишь преступления кормят нас.
Итак, «Безумный Пьеро» Сергей Васильев сказал перед началом записи, что сейчас театр становится ангажированным. Я должна сказать честно, что я позвала вас ради этой фразы о Веймарской республике. Возможно, она была рекламной, но мне кажется, что в свете современной политической истории, которую мы проживаем последний год, это суперактуальная вещь. Так вот, как вы из абсолютно эстетского театрального проекта, посвященного Серебряному веку, Вертинскому и очень тонким таким штукам, и танго, и ну, такому эстетскому миру 20-30-х годов, как вы объявили о своей такой прямой политической вовлеченности в современность, перешли к Маяковскому, к анархистам и так далее, и так далее. Ну, или, может быть, с самого простого. Начнем, чем вы лично ангажированы в проект «Кабаре Безумного Пьеро»? Сергей.
Ага, спасибо. Ну, на самом деле, ангажированности такой прямой не возникло, потому что есть просто некая рефлексия на тему культуры. Рефлексия была на тему той культуры, и потом наступил момент, когда появилась рефлексия на тему политизированной культуры 20-х годов. Mm-hmm. То есть у Брехта, Маяковского, Ханса Айслера и т.д. и т.п. Я считаю, что эти вещи на самом деле разделить невозможно, потому что это одно и то же время, и мы просто видим его из разных перспектив. У нас проект, во-первых, он театральный, во-вторых, он в каком-то смысле, ну, в хорошем смысле, музейный. То есть мы работаем со временем, как с материалом, это нужно понимать. А события, благодаря которым мы сменили перспективу, они, ну, они известны, это вот все, что происходило в Москве в 2011-2012 году и дальше. Гражданские события.
Спасибо, Сереж. Мы это продолжим. Федор, пожалуйста.
Дело в том, что я посвятил какое-то значительное время изучению музыкальной культуры Веймарской республики и тем, что происходило после этого, как, собственно говоря, эта культура планомерно уничтожалась после 1933 года.
И как... Слушайте, давайте мы скажем, потому что вдруг не все зрители и слушатели понимают, о чем мы говорим. Веймарская республика – это Германия перед приходом нацизма. Был такой период с 1919 года по 1933, после того, как Германия имела дело с итогами Первой мировой войны для нее, в общем, довольно тяжелыми, скажем так, и в политическом, экономическом, и социальном смысле, и как, собственно, Гитлеру с товарищами его удалось переключить гайки, рычаги путем прямого насилия, в общем, политическую власть забрать. И, кстати говоря, если уж слово «кабаре» нам приходит на ум, то в фильме Боба Фосса «Кабаре», конечно же, с Лайзой Минелли в главной роли, конечно же, все эти события представлены. Федор, простите, да, продолжайте.
Да, и, собственно говоря, я занимался исследованием этого феномена не только в Германии, но и в окружающих странах. Вот, например, чешская «Освобозене дивадло», «Освобожденный театр», знаменитое «Кабаре», где композитором был, ну, наверное, первый сознательный джазовый композитор Восточной Европы Ярослав Ежик. Работали такие поэты и актеры, как Восковец и Вейрих. Это, ну, был такой, можно сказать, эталон восточноевропейского кабаре своего времени на очень высоком музыкальном, на очень высоком поэтическом уровне. Об этом достаточно мало известно в России, несмотря на то, что музыку Ежика у нас здесь играли, и отдельные кабаретные номера Ежика перепевал даже Леонид Утесов, например, «Палач и шут» Восковца и Вейриха был им записан. Другое дело в том, что эта пластинка не пошла в широкий тираж. Угу. Это было в 1937 году. И пересечения между немецким и чешским кабаре, естественно, были. Вот. Австрийское кабаре было замечательное, с тоже очень сильно политически ангажированное, где, например, блистал такой певец Армин Берг, который записывался ровно до 1933 года. Самые последние его записи были, собственно говоря, перед путчем 1934 года сделаны. Вот. И Чехия осталась единственной страной, где это все продолжалось до тех пор, пока Гитлер не добрался и туда. Вот про эту историю я написал свою диссертацию отчасти, когда-то очень давно, работая в архивах, работая с живым материалом, с грампластинками, с газетами, журналами тех лет. И вот в консерватории, где я преподаю, у меня даже есть специальная лекция о политически ангажированной музыке или музыка социального ангажемента. Она я бы не сказал, что она политически ангажированная, да? Я все-таки...
Но музыку вообще трудно, да, ангажировать впрямую, да?
Нет, очень так легко. Вот. Мао Цзэдун это делал замечательно. Вот. Сталина это прекрасно получалось. У Гитлера это не вышло.
Некоторые сами себя, там, как Корнелиус Картью, например.
Да, вот некоторые сами себя, да, так сказать, американские композиторы в 30-е годы боролись, как известно, с формализмом в собственных рядах, безо всяких совершенно... У них не было там ни союза композиторов, ни ЦК ВКПБ, там, ни Керженцева, никого. Они боролись сами с собой, боролись с формализмом в собственных рядах. Почему? Потому что музыка, которую они писали, она была ориентирована на какие-то модернистские образцы, а вот народ-то у нас сидит без музыки, он не понимает всю эту нашу абстрактную формалистическую музыку. Давайте писать музыку, которая должна быть понятна народу.
Им это удалось? Удалось им это делать?
Удалось. Вот. Другое дело в том, что так получается, что в силу индивидуальных особенностей некоторые композиторы не могли сочинять музыку, понятную народу. Они просто замолчали. Это была судьба.
Я зря смеюсь, понятно.
Это была судьба, например, замечательного композитора, женщины-композитора, вот, Олиной коллеги в этом отношении, Рут Сигер. Она была замужем за знаменитым Питом Сигером, который писал песни, и который даже в детских музыкальных школах в советское время пели. То есть у него все было, так сказать, нараспашку.
Связано, да, с рабочим движением.
Да, это все рабочее кабаре, да, только американское. Вот. А Рут Сигер, вот она была гораздо более тонкой женщиной, и она, борясь с формализмом собственных рядов, просто замолчала на какое-то время. А когда все это увлечение политически или социально ангажированным искусством сошло на нет в труммановские времена, когда когда, значит, сначала был Fair Deal, потом New Deal. Вот когда уже начался New Deal, было уже поздно. И оставалось там 6-7 лет жизни. Так что вот и там тоже, вот, казалось бы, где не было, так сказать, Сталина, где не было ВКПБ, где не было, так сказать, жесточайшего культурного контроля, там тоже все это было. Явление социально ангажированного искусства охватило весь мир, и не только те страны, в которых была, ну, напрямую или косвенно фашистская диктатура, это была вся Восточная Европа. Вы понимаете, не было ни одной страны, где, кроме Чехии, где фашистской диктатуры бы в том или ином смысле бы не было.
Вот, Федор, вот можно мы сейчас послушаем Олю? Я хочу спросить, чем она ангажируется? Ангажироваться же можно не только политическим образом. Вам музыка нравится, вам этот период нравится. А что вы делаете в проекте? Вот у меня совсем простой вопрос. Ваша роль в проекте. И что вам тут нравится?
Я играю на фортепиано и делаю аранжировки.
Вам период этот нравится, 20-е, 30-е? Что вас связывает с этими благородными донами, я бы сказала?
И, ну, некоторыми, и некоторыми девицами. Я могу маленькую историю, там, хорошо. Ну, предысторию, да. Угу. Я так поняла, что как бы мы с Сережей участвовали в одном проекте, он был, назывался «Благанчик», когда мы ставили очень долго блока эту пьесу. И вот в процессе постановки стало понятно, что как-то Сережа, вот как-то у него, ну как-то у нас вроде получается что-то такое интересное. Вот, и Сережа говорит мне, ну, давай сделай инвестиции. Ты понимаешь, Оля, ты делаешь инвестиции в будущее. Ну, где-то лет 15 назад. Вот. Я говорю, ну, хорошо, да, давай.
Я говорю, ну, безумный пьеро, скажешь,
Сергей, я говорю, денег мне, в общем, не надо, потому что поскольку у нас...
Мы ушли просто из театра в кабак.
Ну, и мы пошли как-то
потихонечку. Мы просто поняли, что естественным местом, где человек может себя реализовать как артист, является клубная культура, вот все эти там Апшу, Билингва и так далее.
Красивый очень был Апшу, Билингва.
Это было лет 10 назад. Мы начали в 2007 году.
Ну, может быть.
То есть не 15 никак. Но, во всяком случае, я очень благодарен Оле за то, что она на себе или в себе, или через себя вот все это вырастила. Потому что вот с Олей меня связывает то, что этот проект, собственно, рожден Олей. Она все сыграла, все ноты.
А Сережа
рукой
спел.
Ну, пел-то не только Сережа, а играл только Оля.
Ну, вначале, да. Потом присоединились там еще музыканты. Скрипка была у нас очень красивая.
У вас большой вообще-то состав, если читать.
У нас состав текучий, потому что это как, ну, это проект, где я являюсь одновременно солистом и интерпренером. Интерпренером, то есть я просто как-то собираю людей, там, ну, договариваюсь с ними о каком-то гонораре. И каждый раз это история штучная. То есть мы можем выступать там вдвоем, втроем, четвером, может быть, там человек 10 на сцене.
Вы начинали с образа Вертинского, я правильно понимаю? Ну, вот я вообще хотела спросить у вас, вот безумный Пьеро, он, ну, в общем, он, видимо, имеет какое-то отношение к персонажу Годара, но скорее отдаленное, я думаю.
Нет, мы начинали с такой достаточно уже радикальной игры с образами, там были образы Вертинского и образы таких люмпинизированных персонажей из песен Аркадия Северного, там блатная песня, аргентинская танго. Так что...
Да, это такие парни с рабочих окраин, не лишенные артистических замашек.
Ну, как вообще люди...
Гордели, историю танго, да.
Угу. Скорее всего, мне кажется, это был все-таки больше театр, наверное. Театр, ну, конечно. Чем вот театр. Как-то просто исполнение театр. Песен, как музыкально.
А насчет кабаре сейчас, конечно, поговорить интересно политического. Давайте. Тут можно что сказать, что вообще кабаре – это такое место встречи определенной аудитории с людьми, с артистами, которые могут отрефлексировать ее текущую жизнь. Если эта аудитория – это буржуа, то это будет, ну, жизнь чувств, инстинктов, денег, пула. Если это будет интеллигенция, то это будет, скорее всего, какая-то политическая и литературная жизнь. Угу. Если это будут рабочие кабаре, то это будет бытовая жизнь рабочих и их классовые конфликты, классовые интересы. То есть это такой театр, мгновенно впрыскиваемый в пространство, вот очень локально, в каком-то клубе наподобие этого, например, в каком-то пивном зале. Это вот такая вот художественная самодеятельность, но реализованная самими артистами. И сейчас, если говорить о формате кабаре в современном мире, то, конечно, поскольку изменились коммуникации, то такие вещи, они не происходят. Потому что, допустим, есть Facebook, И вот он как бы и выполняет функцию политического кабаре сегодня. То есть мы открываем и смотрим, что там Павловский отжег, чего Рубинштейн отжег. И они там все прекрасно, совершенно вербально нас развлекают. Я сам вот этому даже не чужд. Мы же не будем их просить еще нам там канкан танцевать.
Слушайте, в каком-то клубе. Ну, Лев Семенович уже выступает в том же самом кабаретном формате, практически.
Ну, в общем-то, да.
То есть он поет военные песни, определенным образом их там подавая.
Это все правильно, но сама потребность вот такой мгновенной артистичной рефлексии, она вполне реализована просто вот в Фейсбуке.
То есть вы хотите сказать, что вы занимаетесь некоторым все-таки музейным проектом, архаическим?
Я хочу сказать, да? Что я вообще занимаюсь определенного рода театром песни, которого задача помогать людям рефлексировать себя в прошлом и настоящем. То есть с этой точки зрения я политическим кабаре не занимаюсь даже, потому что я, честно говоря, не понимаю, какая сейчас от него польза. Абсолютно.
Мы ушли в лирику.
Нет, не в это. Мы не ушли в лирику. Мы... Я хочу просто сказать, что, понимаете, мы занимаемся серьезной тут подменой, когда мы думаем, что маскируя нашу игру, а театр занимается игрой под политику, мы начинаем реально заниматься политикой. Потому что предмет политики – это действие. Это действие в реальном мире, так. Действие в обществе. И в политику нельзя играть. Можно быть политиком и играть во что-то.
Послушайте, ну, может быть, вы даете вашим зрителям возможность подумать об этом? Возможность подумать о том, что им делать? Ведь у вас два, по-моему, проекта с Маяковским.
Да.
Причем Маяковским радикальным. Маяковским там 18-19 года, когда он призывает поменять все искусство. Когда, в общем, там есть и текст про Первую мировую войну. В общем, это все...
Мы даем, безусловно, людям возможность подумать, но очень обидно, если у людей эта возможность подумать возникает только в связи с искусством. Потому что это, мне кажется, нужно быть каким-то сумасшедшим для того, чтобы подумать о твоей социальной жизни, отрефлексировать, вот кто ты в социуме, как устроено общество, тебе нужно еще, чтобы какой-то Сережа Васильев вышел и читал тебе Маяковского. Ты что, с полицией не общаешься, или там, не знаю, с налоговой инспекцией, ты не знаешь, какая у тебя зарплата, ты не понимаешь, кто у тебя хозяин, на кого ты работаешь. Вот зачем тебе еще здесь какой-то, извините, клоун с крашенным лицом, который тебе споет Вертинского или Брехта, или Маяковского?
Федор, что это с ним? Вот объясните мне, что это с ним? Это самокритика художника?
Нет, это высказывание просто.
Да?
Вот. Я сомневаюсь в том, что это высказывание прямое, Сереж. Вот, ага. Потому что мы же перестаем же жить в мире прямых высказываний. И на самом деле кабаре никогда прямое высказывание свойственно, по большому счету, не было. Вот.
Угу.
Это,
ну, давайте,
было,
да,
да, это было искусство иносказания, искусство отчуждения. И когда кабаре зародилось, ну, например, кого мы можем считать отцом современного кабаре? Ну, давайте вот я как ткну пальцем в небо и скажу Беранже.
Угу.
Про что пел Беранже? Беранже, в общем и целом, уже, несмотря на то, что, так сказать, кажется, так сказать, ну, прямее некуда, степень отстраненности, даже чисто стилистической, в его стихах, она уже достаточно велика. Дальше, если мы будем смотреть на то, что происходит там, на рубеже 19 и 20 века, такое вот прямое высказывание, слушайте, товарищи потомки агитатора Горвана говоря, там этого никогда нет. Может быть, это вообще происходит еще в силу самой специфики того, что такие жанры, как песня, баллада, они подразумевают некую повторность и как-то заставляют слушателя чего-то ожидать. Ну, вот как, например, в случае с Вертинским, первый и второй куплеты этой песни, связанные друг с другом напрямую, очевидно, один из другого не выводятся. Согласен?
Безусловно.
Это никому же не пришло в голову, да, так сказать, что произойдет революция, да, и короля
отрубят голову. Я понял твою мысль. Да, мы снабжаем людей элементами рефлексии. Но проблема не в этом. Проблема в том, что люди потом с этим ни хрена не делают. они не обращаются с этими инструментами. Вот если бы он слушал песню Брехта, а потом, не знаю, выдвинул бы свою кандидатуру, оторвался бы от Фейсбука, вышел бы из рядов диванной войны и пошел бы, не знаю, на выборы муниципальных депутатов разбираться, кто там что делает. Ну, наверное, тогда надо было бы всем там срочно на год заняться политическим искусством, и мы через год жили бы в другом городе. Но этого же никогда не будет. Потому что сам формат интертеймента, он предполагает, что человек не занимается действием.
Конечно.
Потому что это буржуазный формат.
Вот так вот, да?
Потребительский, конечно.
В общем, да. Ага, вот. Так, то есть, ну, представьте себе, да, что, так сказать, вот у человека есть язвы, да, их, может быть, их иногда приятно пощекотать. Потереть мозоль, вот, скажем так. То есть в этом, конечно, смысл. И при том обязательно, чтобы это все было up-to-date. Не случайно Кабаре адсорбировало такое количество джаза.
Федь, дорогой, ну вот я тебе поэтому говорю, вот мы с утра в Фейсбуке там начинаем тереть мозоль. Там. Вчера мы там терли там тангейзерную мозоль, завтра мы будем тереть какую-то еще мозоль. От этого, в общем-то, всем хорошо. И нам, и мозоли. В обществе от этого не меняется ничего.
Сереж, я не очень с вами согласна.
Скажешь, что так много новостей набросали.
Я
ну вот Оля здесь права. Вот я примерно точно так же отношусь к, так сказать, просмотру ленты фейсбучной, например. Вот, потому что, как бы, ну, на самом деле мы просто-напросто выбрасываем какие-то смыслы, совершенно их не структурируем. Они выглядят совершенно хаотично в этом виде. А Кабаре – это все-таки искусство, которое строится по своим собственным законам, которое имеет свои формы. Ну, поскольку, понимаете, песня есть музыкальная форма в конечном итоге. Именно в этой форме эти смыслы находят свою структуру. И именно с помощью этих структур они могут быть транслированы дальше в общество. Вот именно поэтому-то эту мозоль чесать так приятно. А в Фейсбуке, например, ее чесать неприятно, вот, и поэтому возникают ожесточенные споры.
Если здесь не возникает, собственно, цена на билет. Согласен. Хотя был у нас опыт, когда мы пели, допустим, у Абая, или вот я шел там, пел на демонстрациях с мегафоном. Ну, все это, конечно,
как
грустно.
Народ реагировал
хорошо. Да? Народ хорошо, отлично реагировал.
А что вы
пели? Я
пел
на двух или трех демонстрациях в ту весну. Я пел разные песни. Я пел Брехта на музыку Айслера. И «Интернационал» пел.
А «Интернационал» подхватывали люди?
Подхватывали. Это была такая левая колонна, но... Вопрос же не в том, что я пел, а вопрос в том, что происходило потом, а что происходило потом, все мы знаем. Ну как что, была вот эта провокация 6 мая, очень многих людей посадили в тюрьму, и отнюдь не за то, что они пели или не пели песни.
Да.
Понимаете, то есть здесь такая очень тревожная и просто для многих трагическая декорация, и вот... Тоже не очень понятно, как наши действия в художественном пространстве соотносятся с этим.
Сереж, вот вы сказали буржуазный формат, а я возвращаюсь мыслями к тому периоду, о котором Федор говорил в Чехии, Германии, Австрии. Это конец 20-х, начало 30-х годов. И я здесь вспоминаю фигуру Юры Зойфера, о котором мы с вами накануне передачи говорили. Это вот человек, который работал абсолютно в жанре вроде буржуазного потребительского формата. Он вообще мальчик из очень буржуазной, фабрикантской буквально семьи. Уроженец Харькова, которого родители перевезли в Австрию. И он был звездой венского кабаре, звездой Красной Вены. Вот в буквальном смысле. И поскольку он был левым человеком, его подвергли репрессиям, как только фашисты пришли к власти. И дни свои он закончил в Дахау. Он является автором лагерного гимна Дахау. Вот, понимаете, да, вот с одной стороны это буржуазный формат, а с другой стороны вот такой вот персонаж, который в России, может быть, не очень хорошо известен, а в Австрии он до сих пор является таким, ну, одним из культовых фигур, если можно так сказать, конечно.
Да, так. Вот, я просто почему-то сразу, мне почему-то в голову пришел Армин Берг.
Да, вот, например.
Так вот, конечно, оглядывая все это дело, нельзя, конечно, не признать, что за свои действия в то время эти люди могли ответить вполне серьезно. Если кто не успел ехать, то появлялись очень серьезные проблемы. То же самое и в Чехии. Потому что, так сказать, количество чешских музыкантов и поэтов, которые принимали участие в, во всех этих самых пражских кабаре, которые потом попали, например, в Терезин, вот, их тоже было, так сказать, довольно много. Вот другое дело, что ключевые фигуры остались, вот, потому что они вовремя успели уехать. Ну вот, а кто не уехал, вот с тем, так сказать, все было очень плохо.
Знаете, я вот думаю про то, что может искусство вообще в настоящее время. Я имею в виду вообще вот последний год, военный конфликт с Украиной, вообще вся эта безумная массовидная истерика по этому поводу. Тут, мне кажется, дело не только в кабаре, а вообще вот что может человек искусство. И, как мне кажется, кабаре – такой жанр, который вполне себе может существовать и уместен.
Существовать может.
Так.
Но я много об этом думал, и я пришел к следующему. Искусство может ровно то, на что готова его аудитория.
Угу.
Искусство может ровно то, к чему готово общество в данный момент. Я еще раз хочу повторить эту мысль очень внятно. Не нужно никакое искусство, чтобы пойти, выйти на площадь против войны. Для этого нужно просто быть нормальным человеком, любящим маму и папу и так далее. Или, понимаете, то есть вопрос в том, почему мы этого не делаем, это не вопрос искусства.
Угу,
искусство может дать инструменты мышления, может... наоборот, как-то снять остроту, развлечь человека, поюморить. Или оно может сделать какие-то совершенно бесценные вещи, проводить человека на казнь, как вот Юра Зуйфер. Или вынести из ситуации казни, из трагедии что-то человеческое, как Шаламов, да? Ну, например. Вот как бы нужно очень четко понимать, что вот это реальный инструментарий искусства. Больше ничего. Все остальное – это уже работа и политика.
Считает так Сергей Васильев. Итак, концерт, за который нас не расстреляют, или «Привет из Венгерской Республики», «Свобода в клубах», по квартире, в клубе «Квартира 44». Друзья мои, знаете, вот что я хочу вспомнить? Это история кабаре русского. Почему оно закончилось? Вот здесь, наверное, Фёдор нам расскажет. Ведь 10-20-е годы – это был расцвет этого жанра. Россия, как любая страна эпохи модерны, необуржуазная страна, она, конечно, этой моде следовала. И здесь, недалеко, в Гнедяковском переулке, было, по-моему, даже парочка кабаре. Так, кто?
Да,
Серёжа или Фёдор?
Фёдор. Это все очень просто и логично. Дело в том, что русское кабаре закончилось по одной простой причине. Оно потеряло связь с языком. Оно совершенно никому не было нужно на русском языке там, куда они приехали.
Есть... Нет, я имею в виду в Москве. В Москве почему оно закончилось? Это был вопрос чистой политической воли, репрессий?
Вопрос сводится к вопросам, почему произошла
революция. Это, да, дело в том, что, так сказать, кабаре, которое «Летучая мышь» Балиева, оно полным составом оказалось в Париже. И существуют пластинки, например, записанные на английском языке, где Балиев сам говорит на английском языке, и после этого они поют, так сказать, «Черные гусары». У меня такая пластинка есть. Это Лондон, по-моему, 30-й год. Ну, я не могу сейчас точнее вспомнить. Угу. Но, в общем, это вся история, связанная с потерей языка. Да, вот, потому что те смыслы, которые, так сказать, важны были в дореволюционной России, совершенно ненужными оказались в Лондоне и Париже в конце 20-х, начале 30-х годов. А что касается нашего кабаре, вот, то у нас оно таки получилось. Называется это «Синяя блуза», которая существовала очень долго. И мы, так сказать, реконструировали полностью или частично несколько синеблузных представлений своим, своими руками. «Синяя блуза» – это было действительно воспитательное кабаре. Вот, оно имело совершенно другую нагрузку. Оно имело такую же нагрузку, как совершенно другой пласт стихотворений того же самого Маяковского. «Товарищи граждане, будьте культурны, плюйте не на пол, плюйте в урны». То есть там описывалось то, как должен создаваться новый быт. что надо делать, что не надо. Вот. Оно, так сказать, было достаточно назидательным во всем.
Ну, то есть оно было немножко пропагандистским?
Оно было не то, что пропагандистским. Оно, конечно, было пропагандистским, но пропагандировало оно элементарные вещи. Как человек, который попал из деревни в город, должен себя вести.
Ага. Самое интересное... Феномен Комары очень связан с урбанизацией.
Но это происходило только в тех странах, где действительно была резкая урбанизация. Потому что ни в Германии, ни в Чехии таких стремительных темпов урбанизации не было.
Да. А где собирались эти люди? Где вот такое образовательное кабаре, если можно его так назвать, звучало?
Синяя Блуза была передвижным кабаре, как
клубы рабочие.
Да, как, например, немецкая Искра, да, которая так сказать, работала по рабочим клубам. Вот, это были рабочие клубы, это были красные уголки, это были местные, так сказать, там праздники, коммунальные, поскольку вы же понимаете, да, что, так сказать, тогда. Много было действительно таких коммунальных опытов, там, домов коммун. Мы это можем видеть и в хронике, и в художественных кинофильмах, типа «Дом на Трубной», да, где все это описывается. Там, конечно, это все существовало. Ну, а в Риге это, конечно, все-таки существовало непосредственно на отдалении, да, так сказать, на культурной сцене. Там местные куплетисты постоянно, так сказать, это постоянно эту тему затрагивали, пели. Но все-таки это была театральная сцена, скажем.
А куплетисты у нас есть и сейчас.
Так.
Это рэп.
Вот я только хотела сказать, вот если говорить про то, что...
Абсолютно социальный. Так. Абсолютно актуальный, абсолютно соответствует, в общем, той среде, в которой, ну вот если говорить не буржуазную, а такую
периферийную,
пролетарскую среду, он соответствует. Это вполне реально. Что эта форма, она опять возникнет именно как вот такое политическое кабаре. Вот у нас там пойдет волна забастовок, и начнут среди профсоюзных активистов практиковаться такие сборища с концертами, например.
Ну, это было бы интересно. Вот. Это было бы любопытно, по крайней мере. Да.
А мы уже вот выносим уроки из прошлого, мы смотрим на те театральные формы, которые предлагались, на способы актерского существования у Брехта, анализируем его поэзию. То есть мы каким-то, ну, более такими рефлексивными вещами занимаемся.
Почему Брехт такой важный для вас человек, автор, герой?
Ну, он же вообще очень много сделал в изменении театрального языка. Я просто как молодой режиссер, вот, допустим, сотрудник Федора Сафронова по проекту «Высокого болезни». Это уже театральный проект.
Сейчас мы... Я к тому и веду-то.
Ну вот поэтому он и интересен, потому что Брехт – это один из великих реформаторов театра наряду с Чеховым, со Станиславским.
Он сделал театр проще, он сделал театр доступнее, или он сделал его ярче?
Он открыл театр, он обрамил его некой рамкой размышления и рефлексии. То есть если раньше театр был либо таким полностью развернутым на зрителя, на площадь, народным представлением, а потом он стал вот замкнутым пространством за четвертой стеной.
Да.
Ну, закрытым в смысле, что вот что происходит за рампой, находится за рампой, а мы находимся здесь. Так. То он установил опять контакт между сценой и зрителем. В общем, это была форма, связанная с кабаре.
То есть это прямое как бы обращение?
В рамках некого рассказа об определенных ситуациях, которые выставлены в пьесу, в общем-то, не для того, чтобы человек просто вот сопереживал драме, как это происходит обычно, а для того, чтобы еще проиллюстрировать некие мысли, повести какой-то особый разговор.
Вот что вы теперь делаете с «Высокой болезнью»? Вы обещали рассказать, что там имеется интерес к фигуре Владимира Ильича Ленина.
Ну, Борис Леонидович Пастернак
имеется прежде всего. Интерес, да.
Но мы ее делаем в рамках в электротеатре, где мы учимся в мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова. Есть такой образовательный проект замечательный «Золотой осел», и как бы вот частью его является этот короткий спектакль.
Расскажите о нем немножко.
Он не политический, он скорее о судьбе поэта и его взгляде на историю. Это такая замечательная исповедальная вещь Пастернака, называемая «Высокая болезнь», когда он пытается вот найти себя в революции, после революции. Эта вещь написана для журнала «Лев», можно сказать, по его заказу. Так. И вот у него как раз возникает ситуация ангажировать себя Ну, как себя по-честному ангажировать в революцию? Вот мы вывели на сцену неких чтецов, которые эти вот позиции и метания поэтического духа озвучивают. И в конце там появляется Ленин, а с Лениным он обнаруживает концептуальное родство, как автор с автором. То, что он видит Ленина как художника, действующего на историю, так же, как он поэт, действует в слове.
А кто у вас Ленина изображает?
Ну, вы знаете, там так получается, что в каком смысле Ленина изображаю я? Там нет распределения ролей, там распределяются смысловые линии, но вот некую финальную линию, где есть Ленин, она на меня упала.
Ну и как вам?
Ну, Ленин очень интересная фигура. Мне кажется, не менее интересная, чем Пастернак или Маяковский. В общем-то, с точки зрения мышления, человек действительно выдающийся. И Пастернак его очень точно трактует как некого гения, но обреченного на историческую неудачу. Ленин же неудачник. Уже через 5 лет после его смерти его социализм переродился в совершенно другой. Он перестал быть социализмом и стал такой социально ориентированной деспотией.
И начатки корпоративного государства тогда же проявляются. Да. То, чем мы сейчас, наверное, имеем в виду.
Владимир Ильич – абсолютный гениальный революционный политик и абсолютный лузер в этой политике.
Сережа, вы вот сам симпатизируете левым взглядом?
Я нахожу их просто как бы исторически, материально обоснованно, можно так сказать.
Сергей Васильев, спасибо. Давайте вернемся к вот этому вопросу, который, конечно, волнует всех нас. Это возможность высказывания, возможность художественного высказывания. Федор, вы как историк музыки можете вспомнить какие-то моменты, ну просто вот напомнить нам, когда музыка оказывалась политически вовлеченной, ангажированной? Вы сказали про то, как Сталину удавалось все это, или там сталинскому времени удавалось художников ангажировать. Я вот, честно говоря, не очень этот момент понимаю. Знаете почему? Потому что музыка – это абстрактное искусство. Абстрактная красота. Так вот, что делает ее ангажированной? Соединение со словами, соединение с поэзией. То есть, грубо говоря, спектакль музыкальный, опера, и политическое кабаре в том числе.
Лена, очевидно. Дело в том, что когда нас учат истории музыки, особенно когда нас учили истории музыки в советское время, нас считалось так, что опера в Италии 19-го столетия была политически ангажированным искусством.
Какая прелесть! Я не знала этого.
Что? Так. Да, что оперные спектакли пользовались огромной популярностью, потому они превращались в открытые политические демонстрации, направленные против, соответственно, Наполеона и Габсбургов за объединение Италии и так далее и тому подобное. Это, в общем, была историческая правда. Вот другое дело в том, что как-то так вот в курсе истории музыки нас запоминалось именно это, что опера была, так сказать, политическим видом искусства. Так. Более того, так сказать, там всегда были какие-то злободневные сюжеты под маской исторических. Иногда они были настолько уж злободневны, что их приходилось срочно переделывать вплоть до того, что в либретто оказывались всяческого рода нестыковки, которые существуют и до сих пор. Вот, по причине того, что была там, например, австрийская там цензура, там, какая-то еще цензура. Интересно. Вот. Это очень характерное явление 19 века. Дальше. Вагнер.
Очень много.
Вот Верди, это в основном с Вердией связано. С Верди это в основном все и связано.
Там, да. Резали везде.
Да, это его, собственно говоря, главное. Это 19 век. Дальше. Вагнер. Вот. Очевидно, что, так сказать, Вагнер...
Ой, скажешь, Вагнер, сразу вспоминается слово «тангейзер» теперь.
Прекрасную рекламу сделали.
Прекрасно. Вот,
Вагнер написал «тангейзера» все-таки, так сказать, в 1842-м, по-моему, 45-м году. Потом...
Новосибирск тогда был?
Вот, Новосибирск тогда не был, потому не что был. Еще не построили Транссибирскую магистраль. Но это не важно. Вот, дело в том, что, так сказать, Вагнер оказался, так сказать, необычайно социально ангажированной фигурой, тому, что вагнеромания, которая царила в конце 19-го столетия, ну, в последние годы жизни Вагнера и при его смерти, являлась социальным явлением, и оно было во всех странах, включая, например, парадоксальным образом Францию, которая испытывала, так сказать, жесточайшие моральные страдания по поводу поражения во франко-прусской войне. Но Вагнер все равно был, так сказать, фигурой дня, о нем все говорили, и он как-то объединял общество. И вообще, в конечном итоге, как мы все знаем, есть даже так, и очень много людей так говорит, что вот не было бы Вагнера, не было бы, ну, там, не только эстетики нацизма, но и нацизма как такового.
Ну, вот. Я, честно говоря, всегда
это очень возможно.
Вот, потому что на самом деле, да, на самом деле, нет, на самом деле, ну как, Вагнер, то есть хвост повального мирового увлечения Вагнера пришелся на начало модернизма. Вместе с модернизмом приходят всевозможные теории, так скажем, консервативной революции, мистики.
Там преемственность, да, абсолютно прямая, эстетическая.
Да,
а поскольку нацизм – это же такая политика в эстетике, политика в такой… Ну, это построение политической риторики через постоянные какие-то переживания, такой политический театр. Ну, вот у нас сейчас подобные же потуги, да, то есть мы вот вдруг попали из обычной политики в мир каких-то страшно интересных сюжетов, там, да, про великую миссию России.
У нас телевидение же конструирует, наименее.
Да, у нас телевидение, конечно, не с таким эстетическим мастерством, как в нацистской Германии, но суть та же самая, то есть мы вдруг заменяем реальную жизнь таким вообще классным сюжетом, очень конфликтным, очень драматическим. И, конечно, там от Вагнера, вот в том сюжете, который предлагал фюрер, там было взято, по-моему, очень много.
Ну, тут можно спорить или нет, но в конечном итоге, при том, что Вагнер – это один из двух моих любимых композиторов, я вообще воспитан на немецкой культуре, и два моих любимых композитора – это Бетховен и Вагнер. Но при этом я же не нацист. Вот. Я на них смотрю совершенно по-другому, потому что я живу в другое время. Ну, но люди, которые жили в то время, мы с большим трудом, ну, и с большими усилиями, следя за историей, следя за их перепиской, за их общественной активностью, мы можем примерно себе представлять, как это все потихонечку трансформировалось, да, так сказать, от Вагнера там, к Штайнеру, от Штайнера, так сказать, к символистам, от символистов к... соответственно, уже идеологом.
Символисты, они, в общем, уже фашисты практически.
Ну, вот, Сереж, если честно...
Инструментально, может быть.
Сереж, на самом деле, возьмем Габриэля Д'Аннунцио какого-нибудь, да, возьмем эстетику немецких, простите, возьмем эстетику итальянских немых фильмов, которые были действительно, так сказать, потрясающие, индустрия была перед Первой мировой войной, вот тут рядом с нами Игорь показывает итальянские немые фильмы, прекрасные совершенно фильмы, но в них во всех уже просто видно все то, что произойдет после марша на Рим. Ну, вот такой вот был момент, да, что, так сказать, эстетика напрямую указывала на политику.
Да.
Вот. И, собственно говоря, все усилия авангарда, который, так сказать, авангард 2, послевоенный авангард, по мысли Адорно, он и устремился вернуть музыке ту абстрактность, да, чтобы вот эта опасность...
О которой я попрошала.
Да, что вот эта опасность исторического, политического, социального, национального ангажемента из музыки бы просто исчезла. В этом и заключается главный парадокс Адорно, который, с одной стороны, уж такой марксист, что он, так сказать, Беньямина обвиняет в ревизионизме, да, а с другой стороны, так сказать, после войны он действительно говорит о том, что, так сказать, музыка должна вернуться к абстракции, новая музыка должна вернуться к числу, именно для того, чтобы не повторилось то, что произошло в Европе.
Вы знаете, я все-таки думаю, вот мой такой комментарий ко всему этому длинному очень спору об авангардистах как предшественниках фашизма и тоталитарного коммунизма и так далее, и так далее, я бы все-таки отделяла здесь форму от содержания. Фашизм начинается там, где начинается прямое насилие. Вот. Все-таки художники не призывают ни к прямому насилию, ни, как Сережа сказал в начале нашей программы, даже к активным политическим действиям. То есть искусство в определенном смысле является чистым. И это уже дела людей приписать искусству вот эту вот движущую силу. И это вопрос о силе или слабости художника, он всегда амбивалентный, он всегда остается вопросом, мне кажется. Что скажете?
Ну, отвечая на первый вопрос, я просто думаю, что в модернизм и символизм как таковой, в нем есть такая интеллектуальная операция, как подмена реальности символами.
Есть.
И, конечно, вот такая операция, она очень облегчала существование тоталитарных режимов, потому что они сводили тоже историю и жизнь народов к символам, и с точки зрения символов у них все выходило прекрасно.
У нас, опять же, телевидение у нас сейчас этим занимается, извините, я не могу без этого комментария
оставить. «Страшный сон» Стефана Маларме.
Да. Так, да, Сереж, простите, продолжайте, да.
Угу. То есть там в символическом пространстве там у Гитлера там прекрасный тевтонский рыцарь рубил голову дракону, угу. А в жизни что было, мы все прекрасно знаем.
Да, вот. Ужас был, на самом
ужас
деле,
был.
Да.
Преступление, которые просто разрушили вообще в нашем современном мире такое понятие, как этика. У нас теперь как бы вот, этика вся висит в воздухе.
Возвращаясь, кстати, к Веймарской республике, я, в общем, как раз перечитывала исторические некоторые документы, связанные с Веймаром. Там насилие было вообще-то против собственного народа. Там же было вот до всех лагерей, до всего этого вот кошмара, Холокоста и так далее, и так далее. Там же было несколько лет просто тяжелого, прямого, уличного насилия на берлинских и венских улицах. Просто кровавые драки несколько лет продолжались.
Ну, наверное, хотели поговорить, или вы хотели спросить его о том, что происходит здесь сейчас, насколько
это
искусство свободно, да. или что? Что сейчас происходит, действительно?
Слушай, я просто вместе с вами и вместе с рядом еще коллег и людей, которые искусством занимаются, вот пытаюсь определить эти стратегии, эти ответы. Потому что, знаете, очень многие люди мне сейчас говорят, не по себе мне, вот нехорошо мне. Я фрустрирована или как-то иначе. Вот это внутреннее несогласие с войной, которая происходит на востоке Украины, вот люди вот так выражают. При этом они могут быть самых разных политических взглядов. Я, хотела бы услышать, не знаю, ваши варианты существования сейчас. Фёдор, как вы?
Вы знаете, я честно скажу, вот, я много занимался историей Восточной Европы 20 века. И, в общем, примерно себе представляю, как выглядела постоянная война всех против всех. Где-нибудь в 19-м году, помимо, вот мы помним, что у нас гражданская война, но на самом деле вся Восточная Европа воевала друг с другом при этом. В той же самой Венгрии с 20 по 38 годы был национальный траур по поводу утраты двух третей территорий, которые, так сказать, ей принадлежали,
да, был такой.
Были сильнейшие реваншистские тенденции. Угу. Мне недавно пришлось сочинять одну статью, в процессе которых я перелистывал восточноевропейские газеты 1938-1939 года. У меня, да, у меня польские и венгерские, вот, угу. Этот, собственно говоря, раздел Чехословакии. У меня было полное ощущение того, что это происходит вот здесь и сейчас за окном, что эти две фрустрации просто-напросто совпали друг с другом. И вы знаете, и в какой-то момент, когда, так сказать, вот я обо всем этом думаю, да, я как-то это проигрываю у себя в голове, я прекрасно понимаю, что, ну, по сравнению с тем, что было там в 19-м и в 39-м году, то, что начинает происходить сейчас, это, с одной стороны, колоссальная опасность. Из-за того, что, так сказать, многие просто же не представляют себе, как масштаб того, вот, как локальные конфликты бушуют и до мировой войны, и после мировой войны, и что они делают с людьми, и что они делают с просто, ну, грубо говоря, сознанием и народов, и целых народов, и отдельных регионов. Я, конечно, не историк, я все-таки музыковед, может быть, историк музыки. Но я постоянно сталкиваюсь в процессе, так сказать, изучения музыки с повседневностью того времени, да, с историей того времени. И мне, наверное, еще хуже, потому что моя одна фрустрация, да, накладывается на другую. А может быть, иногда они друг друга исключают, и как-то я, так сказать, себя спокойно чувствую, что, ну, знаете, это не в первый раз, вот, может быть, и сейчас тоже, так сказать, как-нибудь да и вырулим.
Федор Сафронов, музыковед, спасибо. Комары безумного пьеру в поисках ответов на современные вопросы. Концерт, за который нас не расстреляют, или привет из Веймарской республики.
Любопытный Брехт знаком, он был вам прежде мил. Но задался вопросом он, кто богача обогатил, и вы его скорее вон. Как любознателен был Брехт о том, что прошли года, и мир истины ясна, что любознательность беда, блажен, кому чужда она. Знаком безумный вам Пьеро, каков его конец? Он сладкозвучно песни пел, он публику развлечь хотел, в известности помрет глупец. Красив был голос у Пьеро, а только что прошли года, и миру истина ясна, талант такая же беда, блажен, кому чужда она.
Вот для меня очень важен пример Брехта, потому что я его месседж слышу так, что это человек, которого главным событием в жизни было то, что произошла Первая мировая война, на которую он не попал, по-видимому, осознанно. И главный его месседж – это запретить себе и другим принимать участие вот в расчеловечении. Прямая угроза людям, что они перестают быть людьми, становятся агрессивными варварами. И вот у него абсолютно осознанный выбор поэта заниматься исключительно этим. Вот стоять каким-то камнем на пути варварства. Пускай у него даже это по итогам не получилось, но это очень важный опыт, который нужно осознать. Есть другая позиция. Сеять разумное, доброе, вечное, делать свое дело, несмотря ни на что. Это, допустим, позиция, ну, Фуртвенглера, например. Я думаю, что они обе обоснованы. Если мы трезво понимаем, где и как мы живем, а если мы при этом еще готовы как граждане участвовать в жизни общества и высказывать свою позицию по вот этим страшным вопросам, в частности, бороться с войной, то это вообще замечательно.
Спасибо, Сергей Васильев. С нами были музыканты, участники группы Сергей Васильев, он же «Безумный Пьеро», а Ольга Булычева, пианист и композитор, и Федор Сафронов, музыковед, композитор, сотрудник Центра современной музыки при Московской государственной консерватории. Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость. принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин, себе замену подстать.
Во-первых, без войны, во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучный, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы и живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».